Очень рад возможности еще раз обращаться к вам из Слова Божия. И сегодня я уже говорил о том, что мы будем продолжать изучение вопроса нашего спасения, темы «Наше спасение». Уже по количеству проповедей, это, если не ошибаюсь, проповедь номер 31. И еще конца не видно, так сказать, как можно сказать. Но если вы следили за именно вот этой серией, то две проповеди до этого мы с вами размышляли о спасении и творении, какую роль творение играет в вопросе спасения. И мы говорили в первую очередь, конечно же, о творении материальном, то, что окружает нас. И Слово Божие говорит, что творение было подчинено суете Богом для нашего спасения, но оно сейчас стенает, оно ожидает прославления, явление во всей своей полноте сынов Божиих, детей, искупленных Иисусом Христом, то есть нас с вами, верующих в Иисуса Христа. Когда мы говорим о творении, тогда на самом деле логически можно было бы обратить внимание на следующую тему, которую я хотел бы разобрать сегодня. Это вопрос об ангелах. Какую роль ангелы имеют к вопросу нашего спасения? Когда мы говорим об этой теме, то вопрос об ангелах – это такой, знаете, ну, интересный вопрос. Сегодня, если вы смотрите какие-то передачи и читаете газеты или еще что-то, ангелы и вопрос духов каких-то, духовный мир, все-таки интересуют людей. У людей есть такой неисправимый какой-то такой интерес к этому миру духовному, невидимому миру. Наверное, даже вот этот вот интерес, который очень часто является абсолютно нездоровым интересом, он является причиной того, что вопрос об ангелах – это вопрос, который довольно редко все-таки освещается в церкви. Я не знаю, сколько проповедей об ангелах вы слышали, но сомневаюсь, что вы когда-либо слышали проповедь о том, какую роль ангелы играют в нашем спасении. Если вы слышали, то вы считаете себя особо благословенными людьми. Вопрос об ангелах, ангеология, как наука, это ветвь богословия, которую очень многие люди, знаете, приравнивают к эзотерике. Я узнал, что не все знают слово эзотерика. Ну, эзотерика, знаете, если так упрощенно говорить, это увлечение всякого рода вещами, которые нематериальны, которые мистичны. Есть программы, как я понимаю, на телевидении, которые, знаете, исследуют, там, есть ли леший в лесу, или есть ли домовой дома, и всякие НЛО, и какие-то другие необъяснимые природные явления, или еще что-то. И людей это очень привлекает, и есть особый, наверное, склад человека, который особо падок на подобного рода вот такие интересности, как их можно выразиться, если. Но я уверяю вас, что библейская ангеология – это не мир эзотерики. Библия очень часто упоминает эти существа, которые мы называем ангелами, которые также бывают в ангелами тьмы, и мы их называем бесами или демонами. И Слово Божие упоминает их очень часто. Я думаю, что если просто взять статистику слов, то получится очень существенное количество. Я знаю, что слово «ангел» употребляется почти 300 раз, только слово «ангел». А слово «ангел» – это не самое распространенное слово, которое используется для описания ангелов вообще, потому что они описываются как начальство, правители, силы. Есть воинство небесное, есть титул «Господь Саваоф». Саваоф – это слово, которое означает армия или армии, множественное число, и Господь является Господом воинств. Речь идет об ангелах, опять же. И ангелы, они так или иначе присутствуют в Священном Писании довольно часто. Но при всем том, что они довольно часто употребляются, то есть используются, упоминаются в Священном Писании, это все равно остается темой сложной и трудной. Потому что Библия, при всем том, что она часто употребляет слово «ангел», и так или иначе ангелы исполняют ту или иную роль на протяжении истории и совершения дела спасения, никогда Слово Божие не ставит целью объяснить нам, кто такие ангелы, Нет, знаете, такой главы, где, подобно тому, как мы читали, Слово Божие объясняет, кто такой Иисус Христос, что Он сделал в деталях конкретно. У нас нет такой информации, и вся информация, которая известна об ангелах, ее приходится своего рода, знаете, собирать, как такой пазл, когда ты берешь вот различные свидетельства различных текстов и стараешься сложить какую-то одну картину, которую мы называем в богословии словом ангеология, для того, чтобы понять, а что же это такое. Но именно тот факт, что Слово Божие не уделяет пристального внимания вопросу об ангелах, сам должен быть по себе быть научением или назиданием для нас, потому что само слово, я думаю, таким образом воспитывает в людях богобоязненных чувство умеренности в этом вопросе. Сегодня есть движение, которое неумеренно проявляет интерес к вопросу об ангелах, и все в этом мире наполнено ангелами, и каждую ошибку, которую человек делает, он делает по наущению беса того или иного. Если вы не смогли подняться из кровати утром, то вас одолел бес лени или сонливости. И все приписывается к деятельности ангелов, и человек – это, знаете, своего рода такой вот манекен, которым управляют эти духовные существа. Но Библия не представляет нам мир таким образом, и сегодня я сделаю попытку тому, чтобы все-таки осветить библейское понимание в этом вопросе, хоть я сразу же признаюсь в том, что я не смогу сделать это достаточно, не то что объективно, а полно. То есть я говорил, что у меня обычный конспект для времени – это 4 страницы моего конспекта, а сегодня у меня 8 страниц. И я остановился раньше времени, потому что я понял, бесполезно. Нужно еще одну серию посвящать этому вопросу. Поэтому я постараюсь все-таки дисциплинировать себя в том, чтобы именно показать на связь, которую имеют ангелы по отношению к нашему спасению. Но, конечно же, для того, чтобы говорить об этой связи, все-таки какой-то краткий обзор библейского учения об ангелах необходимо сделать. Но еще раз. Слово Божие предупреждает нас, никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Я еще раз хочу предупредить нас, чтобы вот эта проповедь не послужила, знаете, такой трамплином или же поводом для какого-то неумеренного, просто интереса к тому, чтобы стараться открывать тайны духовные, для того, чтобы проникнуть в этот мир духов или еще что-то в этом роде. Потому что смысл текста и смысл библейского учения не в том, чтобы мы с вами вступали в общение с этими духовными существами, искали какого-то контакта с этими силами. Смысл заключается в том, чтобы обратить наше внимание на величие того спасения, которое мы имеем во Христе Иисусе. И первые две главы послания к римлянам это уже показывали. Мы с вами подойдем к этому немножко по-другому сегодня. Итак, ангел. Ну, есть слова, которые используются для описания ангелов. И слово «ангел» в еврейском – это слово «малах», а в греческом – это слово «ангелос». И то, и другое абсолютно одинаково означает слово «вестник» или «посланник». И в этом и заключается немножко сложность с этим словом, потому что в Библии слово «ангел» может указывать на функцию или же на категорию существ духовных, которых мы с вами привыкли называть ангелами. Но в Библии мы сталкиваемся с тем, что слово «ангел» используется по отношению к людям. Иоанна Крестителя Слово Божие называет ангелом, который был предтечей. Он пришел для того, чтобы приготовить. И что делал Иоанн Креститель как ангел? Он возвещал, он проповедовал, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. В этом смысле слово «ангел» указывает на Иоанна Крестителя как на его функцию. Он был провозвещателем, он был вестником, приготавливающим сердца людей к пришествию Господа Иисуса Христа. Знаете ли вы, что сам Господь Иисус Христос в Слове Божьем тоже называется ангелом? Тот же самый текст в книге Малахии, в 3 главе, в одном стихе, в 1 стихе, Слово Божие говорит об ангеле, об Иоанне Крестителе, и вторым словом «ангел Господень» говорится об Иисусе Христе. То же самое, мы понимаем, что ангел в данном случае, Иисус Христос, является действительно ангелом, не в смысле, что он является бесплотным существом, а в смысле того, что он является вестником, он благовествовал нам весть Божию. Слово Божие в послании к евреям говорит, что раньше Господь говорил через пророков, издревле людям, сейчас же Он говорит нам в Сыне Своем. И пророческая функция Иисуса Христа правильно описывается словом «ангел». Вы, конечно же, знаете, если вы читаете Слово Божие и посещаете евангельские церкви, что слово «ангел» – это одно из тех терминов, которые используются в адрес служителей церкви. В книге Откровения у нас есть очень интересное такое вот свидетельство. Иоанну, Господь повелевает Иоанну написать письма, и он пишет их ангелам церкви. Понятное дело, что речь не идет о том, что Богу для того, чтобы донести сообщение до какого-то ангела церкви, необходимо было, чтобы Иоанн написал ему чернилами на пергаменте письмо. Он писал это служителям церкви. И служители церкви называются ангелами. У нас послание к евреям в 13 главе, в 1 стихе мы читаем следующее. «Братолюбие между вами, да, пребывает, страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелом». Да? И в синодальном переводе слово «ангела» написано с большой буквы для того, чтобы подчеркнуть, что синодальные переводчики думали, что речь идет о духовных существах. И это возможная интерпретация. И некоторым людям это является таким существенным аргументом, почему нужно ревновать о даре странноприимства. То есть приходит к тебе странник, человек, которого ты не знаешь, его нужно принять, покормить, направить дальше на добрый путь и так далее. Но вот в надежде, что вот, а вдруг это ангел, да? Некоторые люди прям буквально воспринимают это как свидетельство об ангелах. Но слово «ангел», как я сказал, может говорить о духовных существах, оно также может говорить просто о служителях. И этот текст, возможно, правильно понимать в том смысле, что в то время, когда гонения были очень реальной угрозой, служители перемещались, и не всегда это было сделано открыто. И люди действительно могли принять человека, служителя, ангела Божия в этом смысле, не ведая того, что это служитель, они позаботились о нем. Слово Божие говорит, что перед Богом это все очень важно, потому что даже если ты дашь чашку воды во имя ученика, то это тебе сочтется на небесах. Господь говорит, что Он следит за этими вещами, и Он вознаграждает. Но я не буду говорить, какое из этих интерпретаций правильно, потому что недостаточно текстового свидетельства, чтобы однозначно уверять вас в том или другом. Первое упоминание об ангелах, которое мы с вами читаем на страницах Священного Писания, связано с событиями в саду Эдемском. Помните, что змей пришел к Еве и начал с ней разговаривать. И Слово Божие говорит о том, что это был не просто змей, но что дьявол пришел и искусил Еву. Он обманул ее для того, чтобы она взяла запретный плод. Потом Адам тоже согрешил. И мы видим, что в этой ранней истории уже ангелы начали участвовать в истории человечества. И первое участие ангела было как раз ангела падшего, дьявола. Поэтому, если мы говорим о вопросе спасения, то прежде всего мы должны признать, что ангелы сыграли существенную роль в вопросе нашего грехопадения. И если они сыграли существенную роль в вопросе нашего грехопадения, тогда, я думаю, в принципе, можно логически допустить, что, наверное, они должны играть какую-то роль в вопросе нашего спасения. Правильно или нет? Ну, хотя бы логически, да, можно это предположить. Вы знаете, первое упоминание святого ангела, не падшего, находится в книге Бытие в 3 главе, в 24 стихе. Слово Божие говорит, что Бог изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. Первая такая наша встреча с ангелом добрым, если можно так сказать, это была довольно такая угрожающая встреча, потому что это было творение, херувим, у которого был меч огненный, вращающийся, Я думаю, это было видение довольно устрашающее. И он охранял единственное одно дерево, которое находилось в саду Эдемском, еще это дерево жизни. Если вы помните, когда мы говорили о том, почему Бог изгнал человека из Эдема, и почему Он не допустил человеку после его грехопадения вкусить плод от древа жизни, вы помните, что речь здесь идет не о том, что Богу было жалко дать человеку жизнь, а заключалась именно в том, чтобы сохранить человека смертным. Потому что наша смертность является ключом к нашему спасению. Кто такие ангелы? Слово Божие говорит о том, что это есть духи, и это есть духи сотворенные. Они являются Божьими творениями. Когда они были сотворены, Слово Божие не указывает конкретно, но есть свидетельство о том, что уже при творении материального мира эти духовные существа, они наблюдали Божье сотворение материального мира и радовались этому творению и прославляли Бога за то, что Бог сотворил. Слово Божие конкретно говорит в Псалме 32:6: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Слово «воинство» здесь может говорить о звездах, как о том, что наполняет небеса, но слово «воинство» очень часто является термином, который обозначает ангелов. Слово Божие говорит о том, что это есть воинство небесное, ангелы, потому что их обитель на небесах. Такое впечатление, что они пребывают в присутствии Божьем и исполняют Его волю. И Слово Божие, Псалме 103:4, стих 4, говорит: «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Мы с вами думаем об огне, как о субстанции такой неживой, неодухотворенной. Но представьте себе, что Бог властен взять огонь и из огня формировать существа, которые несут в себе дух. Мы, как люди, которые привыкли к понятию плоти, мы думаем, ну вот человек несет в себе дух, да, мы люди, у нас есть плоть, но у нас есть духовная составляющая. Нас это нисколько не смущает, мы в этом выросли, по большому счету. Мы это то, что мы знаем. Но Слово Божие говорит о том, что у Бога Его креативность, она не ограничена, и Он может из любой субстанции, по большому счету, сделать одухотворенное существо. Такое впечатление. Но Он использует огонь. И один из терминов, который описывает ангелов, это слово «серафим». Слово, которое используется в описании ангелов, которые являются нам в книге Исаии в 6 главе. Помните эти существа, которые имеют 6 крыльев? Их слово называют серафим, слово «сераф» – это еврейское слово, которое говорит об огне, это пламенеющее. Представьте себе существа, вы, я думаю, научены уже нашей культурой, и думаете, что ангел – это обязательно что-то с крыльями, может быть, это что-то типа пупсика, знаете, такое с крыльями, такое очень милое. Но уверяю вас, на страницах Священного Писания, когда люди видели ангелов, то реакция была не «ой, какой хорошенький». Реакция была почти парализующий их страх. Настолько это было сильно их внушительное присутствие, что Даниил, когда он разговаривал с ангелом, когда он явился с ним, он говорил, что из него практически как будто бы вся жизнь истекла, и он был абсолютно не мог двигаться до тех пор, пока ангел не прикоснулся к нему и не укрепил его. Иоанн, который написал Откровение, тоже, увидя ангела, в трепете пал перед ним. Что говорит о том, что ангелы действительно это удивительные по своему могуществу и по своему величию существа. Когда мы квалифицируем категории сотворенных существ, тогда после Бога стоят ангелы, после ангелов стоят люди. Вы читали в книге «Послание к евреям», что Слово Божие говорит, что Бог уничижил Иисуса Христа перед ангелами, по сравнению с ангелами. Уничижил их тем, что Иисус Христос принял форму человека, он взял и стал во всем подобен нам. Если говорить о вот категории существ, тогда люди занимают более низкую категорию, так же, как и мы с вами квалифицируем, может быть, знаете, животный мир или растительный мир. И мы говорим, что вот одно животное, оно более совершенно, нежели другое животное, или же одно растение более совершенно, более развитое, нежели другое животное. Так вот, ангелы по отношению к людям, они соотносятся именно таким образом, они выше людей. По своим качествам, по своим достоинствам они обладают огромной славой, славой, которая превосходит славу человека, что не делает человека менее уникальным существом. Но ангелы превосходят людей. Ангелы превосходят людей и в жизни. Ангелы не умирают. Во всяком случае, не умирают, как люди. И в этом своего рода их беда. Потому что спасение ангелов, насколько мы можем судить из Откровения библейского, именно невозможно, потому что ангелы не могут умереть. Их смерть духовная – это факт, который утверждает их, и нет обратного пути. Мы с вами смертны, и благодаря тому, что Иисус Христос смог принять смерть вместо нас, мы были искуплены Иисусом Христом. Когда мы говорим об ангелах, тогда у нас есть внимание, Слово Божие обращает на одного ангела. И это очень существенная деталь. Есть две главы, Исаия 14 глава и Иезекииль 28 глава, где речь идет об одном существе, уникальном, удивительном. Я вам просто прочитаю отрывок. 28 глава Иезекииля говорит: «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Потом Слово Божие говорит о том, что этот херувим осеняющий был изгнан. Изгнан от присутствия Божия из среды огнистых камней. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Речь идет о главном враге душ наших, о дьяволе. И если, опять же, мы склонны к тому, чтобы как-то уничижать роль ангелов в вопросе нашего спасения, то мы должны понимать, что их роль, она имеет две стороны. Есть ангелы, которые, Слово Божие говорит, есть ангелы тьмы. Дьявол является отцом лжи, отцом греха. Он первый породил беззаконие в сердце своем и тем самым восстал против Бога. Слово Божие говорит о том, что он увлек с собой еще одну треть ангелов существующих. Сколько этих ангелов существует, мы не знаем, но их огромное количество. Иисус Христос, когда он говорил с учениками, он сказал: «Неужели вы не думаете, что я могу призвать 12 легионов ангелов, и они сейчас же по моему мановению придут сюда?» Легион – это римская боевая единица, которая в полной комплектации могла насчитывать 6 тысяч человек или 7 тысяч, приблизительно 6. То есть Иисус Христос говорит: я могу сейчас просто сказать, и 72 тысячи ангелов появятся здесь же для того, чтобы разобраться в ситуации. Один ангел в Ветхом Завете за одну ночь умертвил практически все войско. 185 тысяч ассирийцев, если я не ошибаюсь. Есть ангелы смерти. Вспомните то, что произошло в Египте. И Бог сказал: Сделай то, что я повелеваю, пусть кровь будет свидетельством на дверях, что ты веруешь моему обетованию. Если нет крови, тогда первенец в каждом доме умрет. И это не было просто, знаете, какая-то такая странное совпадение. Это был ангел, который шел от дома к дому, и он за одну ночь умертвил первенцев в каждом доме, где не было, согласно Слову Божьему, крови во свидетельство того, что эти люди уповают на заместительную жертву. Эти ангелы превосходят людей по интеллекту, превосходят по силе. Они, как мы уже сказали, не умирают. То есть ангелы, которые сегодня есть, это существа древние. С момента своего сотворения, а у нас нет свидетельств, что Бог, знаете, каждую пятницу пополняет их ранги. С момента их сотворения они живут и они наблюдают. Они не вездесущие, они не всезнающие, они имеют определенные географические координаты, в которых могут быть в то или иное место, то есть в то или иной момент времени, но это удивительные существа. Это существа моральные. Они могут и делают моральный выбор. Дьявол сделал свой выбор, третий ангел последовал за ним. Другие ангелы, соответственно, сделали выбор против, за Бога. И остались в святости. Есть ангелы, поэтому падшие, злые, нечистые, как Слово Божие говорит, для которых и был уготовлен ад, огонь вечный, уготовлен дьяволу и ангелам его, Слово Божие говорит. И есть, конечно же, ангелы чистые, ангелы святые, которые до сих пор служат и исполняют волю Божию. Как они выглядят, вы можете почитать в книге Иезекииля, в книге Откровения, в книге Исаии. Но это удивительное творение. Они индивидуальные творения. Если люди, мы похожи друг на друга, потому что мы раса, мы размножаемся, мы все потомки Адама, Евы, Ноя и его детей, то ангелы не размножаются. Ангелы – это индивидуальные творения Божьи. Один ангел может отличаться от другого абсолютно радикально. У нас есть ангелы, у которых есть одно лицо. У нас в Библии есть упоминание об ангелах, у которых есть два лица. Одно человеческое, другое орлиное. Потом есть ангелы, если вам мало двух лиц. У них четыре лица. И у них есть лицо человеческое, львиное, лицо вола, лицо орла. У нас есть ангелы, у которых есть крылья. У них есть четыре крыл, да, по четыре крыл. Есть по шесть крыл. Есть ангелы, которые вообще без крыл. В книге Иезекииль в первой главе у нас есть ангел, который выглядит как колесо. Но это не колесо. Оно напичкано глазами, вокруг и область. Все, если ты смотришь, это вот такой обруч своего рода, как колесо, который на тебя все смотрит. Но это не колесо, это ангел. В нем есть дух животного, дух живой. Посмотрите, у Бога вот воображение, да, посмотрите на природу, которая окружает нас, на все творения, да, включая букашек и птиц, и всего-всего-всего. И представьте себе, Бог сотворил, я не знаю, аналог или что Он сделал, но в мире духовном такое впечатление, что там такое многообразие существ, что нам даже в самых диких снах не снилось. Слово Божие говорит о том, что Бог вот этих существ, которые превосходят людей, делает нашими служителями в деле спасения. Они служат Богу, служа нам. Мы с вами их не видим обычно. Да, мы видим в 4 книге Царств, 6 главе, Елисей и слуга, которые стояли перед большим полчищем врагов. И слуга был весь в страхе, боялся, что будет, если это полчище начнет наступление. И Елисей просто попросил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И Бог открыл глаза этому слуге, и этот слуга увидел, что вся гора наполнена была конями и колесницами, но не простыми, а огненными вокруг Елисея. Вся гора наполнена аналогом того, что мы знаем из мира животного, но это огненные существа. И они там были, стояли против этого войска, но раб, слуга Елисея не знал. Я думаю, так и часто и мы с вами. Мы просто даже не можем себе представить, что окружает нас. Этот мир духовный, сокрытый от наших очей, он действительно просто сокрытый от наших очей. Это не означает, что эти ангелы отсутствуют только потому, что мы их не видим. Хоть искушение так думать у нас всегда есть. Ангелы очень пристально наблюдают за спасением, как минимум. В первом послании Петра, в первой главе, в 12 стихе сказано, что в Ветхом Завете было открыто людям, открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. И это то дело благовествования и дело спасения, это то, что занимает очень серьезную часть внимания ангелов. Ангелы стараются увидеть и уразуметь, почему Бог обращает столь пристальное внимание на людей, существа, которые ниже ангелов по своему рангу, если можно так выразиться. Что, я думаю, просто, знаете, вот сорвало просто крышу у большинства ангелов, это то, что Бог взял и воплотился. Чудо воплощения для нас – это удивительная вещь. Для ангелов, я думаю, это была просто непостижимая вещь. Ангелы благовествовали это событие. И ангелы занимаются тем, что они прославляют Бога. И знаете, когда один грешник кается, ликует не сам грешник, ангелы на небесах устраивают просто, я не знаю, торжество на небе. Потому что покаялся один человек. Один человек. Что, наверное, должно говорить нам и внушать нам, что дело спасения человека восхищает даже ангелов. Мы с вами не представляем, что Богу нужно было сделать для того, чтобы нас спасти. Ангелы представляют это немножко больше, и они славят Бога за каждого спасенного грешника. Это победа, это удивительное событие. Ангелы не просто наблюдают за вопросом спасения, они участвуют в этом вопросе. Я уже говорил о Данииле, которому явился ангел, и Слово Божие говорит, что этот ангел, он не мог прийти к Даниилу по причине того, что он был в битве с другим ангелом. Что происходит на небесах? Ну, я думаю, не напрасно слово называют их воинством. Не напрасно эти существа обладают оружием, как меч обоюдоострый, вращающийся пламенный инструмент. И у них орудие тоже свое. Как они сражаются, все это от нас сокрыто. Вы можете читать научную фантастику, вы можете читать изобретения людей, но вы не знаете, как это происходит. Никто не знает. Но нам на странице Священного Писания есть какие-то отголосы того, что в том мире духовном за людей идет битва. Дьявол, его слуги стремятся совершить свою волю. Господь использует инструментальность ангелов для того, чтобы совершать свою. Слово Божие говорит, что в этом деле спасения ангелы видят многоразличную премудрость Божию. Послание к Ефесянам, 3 главе. Ангелы помогают в деле нашего спасения. Каким образом они помогают? Ну, в Библии есть очень разные свидетельства об этом. Иногда ангелы просто укрепляют нас, и укрепляют даже просто физически. Вы помните повествование об Илии, когда он уже бежал от Иезавели, и нужно было, он изнемог, лег под можжевеловым кустом, и потом ангел коснулся его и сказал ему: «Встань и ешь». И потом, после какого-то прошествия времени, он возвратился опять к нему второй раз, коснулся его, сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога тебя ожидает тебя перед тобой», и Илия шел 40 дней, 40 ночей. Так Господь его укрепил. Читаем в книге Даниила, как ангел Господень явился посреди животных и просто воспрепятствовал львам поглотить Даниила. Даниил об этом сам говорит, что Бог послал ангела, в 6 главе послал ангела своего заградить пасть львам. Ангел, который приходит и заграждает пасть вам. Сидрах, Месах и Авденаго – это были люди, которые были брошены в огонь. И вы знаете, кого Господь послал для того, чтобы спасти их от огня? Существо, которое сделано из огня. И он ходил посреди этого огня, и люди выходят из этого огня, и от них даже не пахнет костром. Ничем жареным, так скажем, да? Мы видим, что ангелы участвовали непосредственно в служении Христу. Когда Иисус Христос был в пустыне, искушаем от другого ангела, от ангела тьмы, после этого искушения, когда дьявол отступил от него, Слово Божие говорит, что ангелы приступили к нему и служили ему. Мы знаем, что ангелы также укрепляли его в саду Гефсиманском. И мы видим, что ангелы использовались Господом в деле служения. Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». И вы знаете, что произошло там. А потом, после этого свидетельства, знаете, что сделал ангел? Он взял Филиппа, восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Иными словами, ангел – это было средство такого, знаете, передвижения. Когда человек есть в одном месте, ангел его берет и переносит в другое место. Я думаю, никто не отказался бы от такого, знаете, слушай, там звонок, да, мне нужно на работу, и тебя сразу не нужно пачкаться по городу. Мы видим, что ангелы играли роль, они были посылаемы в ответ на молитвы. В книге «Деяния апостолов» в 12 главе у нас есть удивительное вообще повествование, когда Петра схватили, церковь начинает молиться, и Господь посылает ангела, который приходит в темницу, будет Петра, говорит, вставай, пошли. Петр думает, что это видение, ничего себе, ну, сон и сон, типа, пошел, выходит, приходит в себя, очнулся, понимает, что это не сон, что это на самом деле произошло. Ангел взял его и провел через темницу, через эти кандалы освободил, все, вывел его, и все, и исчез. И Петр потом возвращается уже, приходит на место, где молится церковь. Служанка выходит, радуется, бежит обратно сообщать всем. Они не верят, что это Петр, думают, это не он, это его ангел. Вам бы такое пришло в голову? Вот если, там, знаете, мы молимся о Петре Николаевиче, да? Он приходит, начинает вот звонить, а мы его не открываем. Это не он, это его ангел. Я не знаю, мне бы, наверное, вряд ли такое пришло. Но очевидно, что в разные эпохи церкви, и особенно в периоды, я бы сказал, может быть, такие критические, Господь посылает ангелов для того, чтобы они действительно служили. Они являются духами для того, чтобы служить тем, которые имеют наследовать спасение, Слово Божие говорит. И вы знаете, ангелы играют роль и в нашем детстве, и в нашей смерти. Иисус Христос предупреждает, чтобы люди не поступали неправильно по отношению к детям, и Он говорит о том, что ангелы их всегда видят лицо Отца Небесного. Что это означает, если у каждого ребенка свой ангел-хранитель и так далее? Я не буду здесь вдаваться в какую-то спекуляцию, но очевидно, что Бог очень внимательно наблюдает за детьми. И если честно, я думаю, без вмешательства Господа большинство детей не переросли бы своего детства. Я бы точно не перерос. А потом есть очень дорогое такое повествование в Евангелии от Луки в 16 главе о богаче и Лазаре. И Слово Божие говорит о том, что Лазарь умер, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. И у нас нет оснований думать, что это, знаете, какая-то сказка. Он был отнесен ангелами на лоно Авраамова. То есть ангелы участвуют и в том, чтобы донести наш дух в присутствие Бога. Это удивительно. Это достойно того, чтобы мы с вами осознали, что то спасение, которое Господь дал нам, оно воистину удивительное спасение. Но вы знаете, что Слово Божие берет с доктриной об ангелах, оно смотрит на этих существ в книге Евреям, послание к Евреям, и говорит, вы думаете, ангелы – это круто? Иисус Христос унаследовал имя, которое превосходит всех их взятых вместе – они существа, которым Господь повелевает, поклонитесь моему Сыну, и они кланяются Ему, и они почитают Христа. Иисус Христос заслужил свое спасение не тем, что Он принял образ какого-то величественного ангела. Он принял образ смертного человека, и Он отдал свою жизнь для искупления нас. И в уме библейского автора это должно вызывать поклонение в нашем сердце. Это должно, знаете, просто срывать все границы нашего разумения для того, чтобы мы в сердце своем сказали, кто такой, как Бог. Есть имя одного ангела, его зовут Михаил. И это имя на еврейском означает «кто как Бог». Представьте себе имя ангела, которого зовут «кто такой, как Бог». И у нас должно быть внутри что-то, что при взоре на это учение, на эту доктрину должно вызывать в нас воистину восхищение. Бог не уподобился ангелам, Бог уподобился нам. И мы с вами собрались сегодня для того, чтобы отчасти совершить то действие, которое этот воплощенный Бог в день, когда Он должен был быть убиен в ночь перед этим событием, собрал своих учеников и дал нам символы его ломимого тела и пролитой крови для того, чтобы мы могли совершать это действие, вспоминая о нем. Знаете, что удивительно об 11 главе послания к Коринфянам? Мы часто смотрим на вторую половину этого текста, где говорится о том, что как нужно совершать вечерю. Но знаете, о чем говорит первая часть этой главы? Женщины должны знать. В 10 стихе этой главы сказано: «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею». И потом сказано такое примечание: «для ангелов». Я уже говорил, что слово «ангел» может означать функцию, то есть указывать на служителей. То есть здесь говорится о том, что должен быть знак на голове для служителей. А может быть, это действительно речь идет о том, что ангелы, реально ангелы присутствуют в актах или в местах нашего поклонения, где мы собираемся как церковь. Ангелы, эти духовные существа, пребывают вместе с нами, укрепляют нас и поклоняются Богу вместе с нами. Вы можете опять выбирать то, что вам больше нравится, но я думаю, что если ангелы нам служат, то допустима мысль, что да, мы их не видим, но они присутствуют. И если бы Господь просто отверз наши очи, мне было бы интересно, что бы мы увидели на богослужении. И пусть эта мысль заставит нас сейчас с должным трепетом подойти к тому, что Господь сказал, мы должны делать для славы Его. Послание к евреям. Господь предупреждает, если ветхозаветная заповедь была дана посредством ангелов, то сколь большему осуждению будут допущены те, которые пренебрегают Христа. Это уже не ангел, это уже не повествование, которое просто какие-то ангелы вам говорили. То, что проповедуется в Евангелии, благая весть, это есть проповедь самого Христа. И если вы не знаете Христа, пусть эта мысль вселит в вас чувство здравого страха. Потому что Слово Божие говорит, чтобы мы не родили, не родили, а толиком спасения.